Ну, прежде всего, конечно, для того, кто впервые здесь в Академии, но, думаю, и для тех, кто, может быть, не первый раз. Может быть, стоит поговорить о сути нашей духовной школы. Правда, я по своей строптивости довольно часто говорю, что все-таки это же богословская школа, а не духовная. И нужно различать эти вещи, особенно в наше время. Когда-то, в очень далекие времена, эти понятия были тождественными. В далекие, я говорю, христианские времена. Когда богословие, под богословием разумели ничто иное, как действительно высоту духовной жизни. Как говорил Иоанн Лесвичник, преподобный, совершенство чистоты есть начало богословия. Представляете, совершенство чистоты есть начало богословия. О чем идет речь? Чтобы это было понятно, я хочу напомнить, что слово «теология», греческое слово, на русский язык переведено как «богословие». И надо сказать, что этот перевод малосодержательный. Потому что, когда мы произносим слово, то что, о чем нам это говорит? На самом деле, греческое слово «логос», «теология», имеет порядка сотни значений. И если уже говорить по существу о том, что такое теология, то надо было бы перевести именно содержательным понятием. И тогда оно бы означало богознание, богопознание. Вот что оно означает. Перевод богословия чисто формальный. Взяли первое значение греческого слова «логос» – «из сотни». И его вдруг приложили сюда. В результате получается несколько не та совсем картина. Богословие понимали как богопознание. Отсюда становится понятным и понятной та мысль, которая проходит через все святоотеческие творения и которую очень хорошо концентрированно выразил только что упомянутый мною преподобный Иоанн Лесвичник, отец VI столетия, когда сказал: «Совершенство чистоты есть начало богословия». Другой святой Исаак Сирин говорил: «Истина познается по силе жития». Вы обратили внимание? Совершенно удивительные вещи. Мы же думаем, истина познается от силы ума, напряжения, волевого усилия. Но центральной силой остается что? Ум. Наш интеллект. И здесь мы встречаемся совершенно с поразительным явлением, утверждение, которое даже забывает, я бы сказал, об уме. Говорит, совершенство чистоты. Истина познается по силе жизни. Ничего нового они не сказали. По сравнению с Евангелием, Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога». Бога. Кто Бог по определению? Если мы исходим, я бы сказал, не только даже христианских начал веры, но и многих других религий. Коли мы сказали «Бог», мы сказали «истина». Почему? От Бога исходит истина. Он носитель истины. Недаром Христос сказал удивительные слова: «Я есть истина». Вы слышите? «Я не говорю вам истину, а я есть истина». Так вот, отсюда мы и понимаем: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, увидят эту истину, откроется она им. И вот если мы обратимся к святоотеческому наследию, а оно является для нас, конечно же, единственно верным критерием во всех тех вопросах, которые касаются богословия как науки теоретической, богословия как науки жизни. Я бы хотел обратить на это сейчас внимание. Это очень важно, особенно в наше религиозно-плюралистическое время, когда теряются критерии, нет порогов, то был предел. Дальше пропасть, здесь стоит предел, барьер. Мы можем подойти и знаем все, а представьте себе, когда ничего нет. И вы в каком-то в тумане подходите. Как легко свалиться туда. И вот наше время, оно характеризуется как раз вот таким состоянием религиозного плюрализма, когда критерии стираются. И хотя идея стирания критериев совсем не нова, теософия, как религиозно-философская система, хотя и появилась где-то в XIX столетии, тем не менее, сами идеи ее, идея утверждения равенства всех религий, перед лицом чего равенство? Не в том смысле, что каждый человек обладает той же свободой, исповедуя независимо от того, какую он исповедует религию. Нет, нет. Речь идет о другом, серьезнейшем моменте. Все религии ведут к одному Богу. Религия – это только тропы, пути, которые ведут к одной и той же вершине. Никогда не говорится о другом, а вдруг эта тропа приведет в пропасть, а не к вершине, в болото, а не к вершине, в пасть медведей там или барсов, и леопардов, а не к вершине. Даже если она ведет к вершине, а на пути, что на этом пути стоят такие опасности, которые в полном смысле слова непреодолимы. Почему об этом не говорится? Так вот, в наше время, как я сказал, для православия критерием, за который можно держаться, на который можно ориентироваться и по которому можем только судить о том, что данное религиозное явление, не только религиозное, но об этом поговорим, может быть, позже, что данное религиозное явление, данная религия, данный момент учения является правильным, этим критерием является согласное учение святых отцов по данному вопросу. Согласное учение святых отцов по данному вопросу. Объясню, почему. Видите, я сказал, согласно учению отцов, православие утверждает, любой человек может ошибаться. История жизни многих святых в этом отношении показывает нам замечательные примеры. Просто замечательные, я вам скажу, примеры. Поразительные. Вот как-то пришлось однажды выступать с закладом в одном монастыре итальянском на тему учение о молитве Иисусовой в творениях святителя Игнатия Брянчанинова и в откровенных рассказах странника. Я знал, что откровенные рассказы странника для католиков – это аленький цветочек. Это в восторге все от него. А ситуация-то оказывается совсем другого рода. И вот к чему я говорю об этом сейчас? Я не хочу пересказывать, хочу о другом сказать. Очень интересном факте. В 1893 году Феофан Затворник издает эти откровенные рассказы странника. Я ж не буду издавать то, что я считаю будет вредно, не правда ли? Через 10 лет запрещает их читать. В них есть прелесть. Вы можете пасть в прелесть. Вы подумайте только. Сколько страстных слов у того же Феофана Затворника против работы епископа Игнатия Брянчанинова, в которой Брянчанинов утверждает, что и душа, и ангел тоже имеют тончайшее тело, как выражались, эфирные. Феофан Затворник с возмущением писал против этого. Куда смотрит цензура? Какая ересь? Перед своей кончиной пишут в письмах. Да, ангелы имеют эфирное тело, и давайте прекратим споры об этих вещах. Эти примеры, вот это можно было бы примеров, знаете, много привести из других святых отцов. Это для нас самые близкие и известные, о чем говорят. Мы иногда рассматриваем любую мысль отца святого, канонизированного церковью, независимо от периода его жизни. И попадаем в такие вещи, из которых потом не знаем, как же быть. Святой Отец же сказал. Святой же Отец опубликовал третье издание откровенных рассказов странника. Что вы говорите? Мне написал это один монах письмо с возмущением. Как это вы смеете? Ну, прочитав мой доклад, он был опубликован. И когда я ему написал, А вот это вы не помните в последних письмах? Все, бедный замолчал. Опасно, что для нас. Я опять возвращаюсь к критерию. Единичное мнение отца. Даже если бы Феофан Затворник остался при своем мнении, даже если бы это случилось, если бы его духовное развитие вдруг остановилось, и вдруг бы он не увидел, что откровенные рассказы странника содержат в себя прелесть. И для нас это крайне опасно. А в чем опасность, вы, может быть, помните? Там со скоростью света человек уже достигает непрестанной молитвы Иисусовой. Несколько недель, и он уже непрестанно может молиться. А святые отцы пишут, нужны годы, молитва внимательная, молитва, основанная на правильной нравственной жизни, основанная на правильном отношении к людям, чтении святых, святоотеческих писаний, на подвиге и опять на правильной молитве, которая совершается с вниманием, неспешно, с благоговением и покаянием. А там сразу, почему так католики с таким восторгом приняли эти откровенные рассказы странника. Я помню, к нам приезжал один ректор какого-то папского института из Рима, и он с восторгом говорил, что сейчас наше внимание, нашего богословия обращено на две вещи. На откровенные рассказы странника, на ваш духовный опыт, это он наш духовный опыт, и индуистские медитации. Вы подумайте, молитву смешать с медитациями. Причем медитации какого рода? Святые отцы говорят о необходимости богомыслия. Богомыслие – это совсем другое. Само слово «богомыслие». А что такое медитация? Медитация – это размышление, сосредоточение своего интеллекта, ума на какой-либо проблеме. Мы ездим по Италии, нас принимают на самом высшем уровне, который был возможен, потому что возглавлял митрополит Никодим тогда, и все думали, что он будет патриархом. Его принимали как будущего патриарха. Так? И вдруг приезжаем, помню, в одну епархию, хотя все было известно, весь маршрут, епископа нет. Оказывается, он медитирует в горах. Я уж не помню о чем, чуть ли о проблемах молодежи или спорта, или чего там, я не знаю, о чем такое. Но, в общем, одним словом, он медитирует. Не молится, а медитирует. Если мы хотим иметь правильное понимание того или иного религиозного вопроса, вопроса богословия, вопроса жизни, духовной жизни, то мы должны искать согласное учение отцов. Оно является свидетельством того, что в данном случае мы имеем дело не с человеческим мнением и не с тем суждением, которое, возможно, было произнесено на каком-то еще невысоком уровне духовного развития. А это уже свидетельство того, что здесь они говорят уже не просто свое мнение, и не то и не та случайная мысль, которая как-то у них возникла при их росте, а именно тогда, когда они действительно достигли того, что вот мы произносим слова, и я сейчас произнесу эти слова, но за которым мы не понимаем, что там стоит. Стяжание Духа Святого, как говорил Серафим Саровский. Что это такое стяжание Духа Святого? В чем тут дело? Хочу вам сказать, сейчас поговорим, может быть. Хочу сказать о другом, что если для нас, для православия, критерием, абсолютным, если хотите, критерием, является вот это согласное учение отцов, то для других конфессий этот критерий оказывается в стороне. Они его не знают, если хотите. Для католицизма, по крайней мере, высшим критерием является голос Папы. «Рома локута кауза финита». Рим сказал, вопрос окончен. Все, истина в последней инстанции. Вы подумайте. Почему православие всю эту тысячу лет, больше тысячи лет, с возмущением отвергает это? Как такое? Один человек, самый обычный, не прославившийся никаким своим особым духовным, даже, может быть, уровнем, так, став папой, сразу получает то, что достигается, если хотите, редко, людьми, ведущими высочайший образ жизни. Как это может быть? Этого не может быть. История папства в данном случае приводит нам просто примеры ярчайшие, когда папа, экс-катедра, как верховный пастырь и учитель, говорит такие вещи, которые вскоре отменяются другим папой. Так. Не спровергается, если хотите, это истина. И тем не менее, этот критерий остается. Причем самое удивительное, что он остается как в области богословия, и в области духовной жизни также. И более того, он остается, этот критерий, авторитетом, непререкаемым авторитетом для миллиарда католиков, которые даже и не думают об этом. Как, что, почему, может ли? Папа сказал. Все. Это очень печально. Вы сами понимаете, почему это печально. Никто не наделен да, знанием абсолютной истины. Апостолы ошибались. Случай в Деяниях апостолов приводит нам просто изумительный пример, когда Павел обличает Петра. За что? За лицемерие. Уж кто еще, кажется, святей из апостолов? Кто святей из церкви? Так? Апостол, да еще первоверховный. И Павел при всех публично его обвиняет в лицемериях. И надо думать, что эта критика, как мы скажем, сейчас была принята, что это было справедливо, и мы видим в Деяниях апостолов, что это была правильная критика. А здесь вдруг преемник по кафедре, как говорят Петра, вдруг объявляется непогрешимым, безошибочным в своих суждениях, когда произносит их в качестве верховного учителя. Итак, вот что для католиков. И мы видим, насколько шатким, насколько неверным, принципиально неверным является этот критерий. Мы не можем его принять. Протестантизм, независимо от того, какое направление, какая ведь, у них у всех поразительное единство источника. Все эти их разновидности, формы, я вам скажу, это примерно то же самое, что трубочку калейдоскопа мы крутим, и разные цветочки появляются. А элементы все одни и те же. Протестантизм исходит из одного и того же принципа, который не спровергает буквально христианство в изначальном его виде. Вот если бы они были здесь, впрочем, я им говорил уже, это неоднократно, что называется, лицом к лицу. Они не спровергают несколько очень важных положений. Первое положение, они утверждают, что Библия объясняет самое себя. Мы отвечаем, ну вы что говорите? Если бы она объясняла себя, то христианство было бы единым же. Оно же само себя объясняет. О чем споры? А мы что видим? Сам протестантизм как горох рассыпался на десятки. Я помню, в Америке я спрашивал, у вас десятки? Они говорят, нет, сотни у нас этих ветвей. Плюс еще православие, плюс еще католицизм. Полно. Где же она объясняет самое себя? Это первый критерий, который не выдерживает, опять-таки, критики. Ведь они что утверждают? Поскольку она Библии самое себя объясняет, следовательно, вот это и есть истина. Мы говорим, нет. Папа вам скажет, так или нет. Недаром вы от него отпали. Да, и мы говорим, нет. Второе, что утверждают. Что утверждают. Каждый верующий человек становится таким причастником Духа Божьего, при котором он может, если хотите, в любой момент своей молитвы услышать его голос. Духа Святого. В любой момент молитвы. Может быть, даже без молитвы, но это оставим. Молитвы. Сколько раз приходилось наблюдать это странное явление. Вот эта вера. Вера в это. Вера во что? То, что противоречит всему опыту церкви. О том, что Дух Божий может говорить человеке только при условии, когда душа очищена. По крайней мере, идет этот процесс очищения. Идет вот в этом направлении. Человек стремится к этому, делает это, трудится это. И по мере очищения только души, человек становится способным слышать этот голос Божий. Блаженны чистые сердцем же. Вот кто узрит Бога. А не тот, кто поверил во Христа, и уже потому он уже слышит голос Бога. Вы подумайте, самое поразительное, что протестантизм, который говорит, мы вот Писание, только Писание, и больше ничего, так вдруг не видит, что говорит Писание. Блаженны чистые сердцем. А я знаю, кто я, насколько моя душа чиста. Я весь и в зависти, и в лицемерии, и в лукавстве, и в обмане, и в осуждении. И чего у меня только нет. Знаю, знаю. Чистое сердце. Что ли это не видно? Это моя чистота сердца? Это я теперь слышу голос Духа Божьего, да? Ай-яй-яй, что происходит? И это же вы увидите, этот тезис, ужаснейший тезис. О том, что для верующего человека открыт голос Духа Божьего в молитве, всегда открыт. Он является, если хотите, одной из самых основных истин протестантизма. И он убийственен для человека. Подумайте, когда мне пришла мысль во время молитвы, так? И я знаю, что это от Духа Святого. А что вы мне тут говорите? Я говорю истину. Я научаю людей этой истине. Ох, какая беда! Не случайно апостол Иоанн Богослов писал, «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они?» Ой, какая серьезная вещь! Я остановлюсь пока на этих двух положениях протестантизма с тем, чтобы показать вот на этом контрасте, показать, чем православие отличается в своих суждениях, в своей вере, в своем убеждении, вот от этих двух, я бы сказал, основных ветвей христианства, которые имеют место в настоящий день. Теперь мы видим, мне кажется, ну какие еще нужны доказательства, да, что православие действительно стоит, держится вот за этот принцип. И пока оно держится, есть надежда, что православие будет сохраняться. Как только перестанет, все. Пример. Разве Римская церковь не была первой среди всех православных церквей? Была. Была. Первой по диптиху. Стала какой? Даже последнего места нет. За пределами стала. И нужно понимать, что этот отпад возможен для любой православной церкви. Если она забудет о наследии отцов в учении как о вере, так, и это еще может быть важнее даже для нас сейчас, в учении о жизни. Почему приходится говорить об этом? Говоря о религиозном плюрализме, мы в первую очередь подразумеваем православие и инославие. Хорошо. Пожалуйста, верно. Но нужно сказать сейчас, что самым опасным является как раз не те идеи и тенденции, которые исходят из этих ветвей. Не они самые опасные. Опасность самая страшная, как мы все знаем, внутренняя. опасность внутренняя. Когда если внутри церкви появляется суждение, появляются целые писания, появляются целые направления, которые прямо противостоят вот этому основному принципу церковной жизни. Эти тенденции сейчас в изобилии, мы видим, наблюдаем, сколько угодно. Я говорю о каких тенденциях? О тех течениях внутри православия. Вот достаточно одно сказать – лжестарчество. Это беда, страшнейшая беда нашего времени. Все ринулись, каждый имеет своего старца. Каждый обязательно должен иметь своего духовника, неважно, хоть какой он. Я посоветовался, я получил благословение духовника. Господи, какого? Какого? Ты убедился, что действительно человек достойный того, чтобы можно было говорить таким образом? Или нет? Убедись. В наше время, как говорили отцы Брянчанинов, Игнатий, Феофан Затворник, они особенно сильно об этом говорили, но начиная еще с Паисия Величковского, даже Нил Сорский, да, Нил Сорский еще бы ожитился с Кицком. Что они говорят? В наше время, когда оскудели сосуды Духа Святого, наше отношение к вот этому явлению как духовничество должно быть строиться на каком принципе? Совета. Я прихожу спросить мнение. Как вы думаете? Вот человек, которому я хожу на исповедь, который действительно для меня является духовником, то есть которому я доверяю. Я к нему прихожу не за благословением, а за советом. У нас же сейчас все перевернули. Это страшное дело. Это впадение в какое-то язычество. Как помните, древние греки ходили к оракулам? Что сказал оракул? Все. Все. И мы идем не к духовнику христианскому, православному, а к оракулу идем. Сказал батюшка ходить задом наперед. И начнем. Вот беда какая. А что пишет преподобный Иоанн Лествичник? Прежде чем кому-то вдаться, то есть отдаться кому-то в своем духовном, духовной жизни. Прежде этого узнай, испытай. Вы слышите, какие слова произносят? Узнай, испытай и, так сказать, искуси этого наставника, чтобы тебе не попасть вместо тихой пристани на камни и не потерпеть полное кораблекрушение. Слышите? И вот сейчас у нас эти духовные процессы идут, мы их наблюдаем. То есть они не только сейчас, просто сейчас мы живем, поэтому с ними соприкасаемся более всего. И поэтому обращаю внимание. Это самое страшное. Там мы знаем, ах, это католики говорят, все, ладно, это протестанты несчастные, все, я с ними не хочу иметь дело. А вот православный, говорит батюшка, и с какой еще длинной бородой. Все, все, вопрос окончен. Вот где поэтому самая страшная опасность. Хорошо иметь духовника, то есть хорошо, но того, с кем я могу советоваться. И, кстати, одним из признаков, одним, конечно, недостаточным, но одним из признаков является характер отношения этого священника ко мне. Какое? Какое отношение? Ведь не кому-нибудь, апостолам, и не кто-нибудь, сам Христос сказал, не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Могу я приказывать друзьям? Простите, он скажет, пошел, ты знаешь, что я тебе сам прикажу. Ну, понятно же, это же смешно говорить, глупо. Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Вот он первый принцип тех отношений, которые свидетельствуют о какой-то норме взаимоотношений между духовником и посомом. Если он нарушается, а прочим не будем уже и говорить. Надо просто от него уходить, бежать, как от огня. человек властный, приказывающий, благословляющий направо-налево, все ясно, одержим гордыней, хотя под личиной такого смирения, что большего не найдешь в мире нигде. Это один из признаков. Но другие признаки, конечно же, они нам объявятся, когда мы будем в процессе отношений. Как каждого человека мы узнаем, так и здесь я вижу, как он советует, от себя или от отцов, разумно ли дает совет или безумный. На что обращает внимание? На кожу жизни, на обрядовую только сторону или на суть духовной жизни. Это в процессе знакомства все узнается. Но вот этот первый критерий должен быть безусловным, бесспорным. И его нужно держаться, особенно в наше время. Почему я все это говорю? Потому что мне хочется немножечко хотя бы сказать вам, чем является наша богословская школа, которая называется Московской духовной, тем не менее, академией. Ну, просто должен предупредить, конечно, духовного здесь как раз не столько, сколько бы предполагалось самим наименованием. Но, тем не менее, духовная проблематика, она, конечно, у нас присутствует, она стоит. Хотя ее процент, естественно, незначителен. Большее внимание, то есть больше это слишком слабо сказано, почти все внимание уделяется чисто внешним формальным знаниям. Знания истории, знания даже языков, если хотите, знания богословия, знания да, учения, как учат другие религии, как учат другие конфессии, то есть христианские веры, знания богослужения и так далее. Знания, в конце концов, просто формальные знания Нового Завета, ну, которые может изучить и любой атеист. Просто ему же надо знать, иначе как может он бороться с религией. Да. Вот эти формальные знания, конечно, у нас занимают, по-видимому, 99%. Но, тем не менее, само наименование уже ориентирует нас на то, на ту цель, к которой должна стремиться любая духовная школа, академия, семинария, училище, неважно. К чему она стремится, вот, на ту цель. Сразу вам скажу, что поскольку элемент проблематики, касающийся духовной жизни, как вы видите, небольшой, то и КПД в этом плане соответствующий. Не думайте, что здесь мы упускаем святых людей. Святость можно приобрести в другом месте только, при других условиях жизни и при других, может быть, даже стремлениях. Но, вы знаете, плох тот идеал, который не выше нашей макушки. Поэтому и мы говорим, что все-таки устремленность наша, сама тенденция наша, вот какова. Очень бы хотим и говорим об этом, о том, чтобы все-таки наша школа соответствовала хотя бы в ощутимой степени этому своему наименованию, как школа духовная. И в этом плане кое-что мы делаем. О лекциях я уже особенно не говорю, поскольку тут каждый преподаватель волен в своей программе. И дело не только в программе. Вы же знаете, что любой вопрос можно рассматривать в разных ракурсах. Даже вопрос сам формы последовательности богослужений, и то можно так рассматривать, что здесь открыть просто многие очень важные стороны, важные, которые стоят за этой формой богослужения. Открыть же важные стороны. То есть любой преподаватель может это делать. А в чисто внешнем хотя бы плане, что делается в этом отношении при воспитании нашего студента. Видите, я употребил, во-первых, слово «воспитание». Один из принципов, который является негласным, о котором, может, мы говорим, может быть, не говорим, но цель, основная цель – воспитание, а не образование. Иван Саныч Ильин говорил, педагог – это не ликвидатор безграмотности, а воспитатель. Ой, как точно сказано. Духовная школа должна быть не ликвидатором безграмотности и не тем, что напихивает знания, а воспитателем.
Вы скажете, а образование? Да слушайте, да куда же студент денется, когда ему надо сдавать зачеты и экзамены? Обязательно будет учить, обязательно будет получать образование. Ну, куда же он денется? Зачеты надо же сдавать. Образование, конечно, будет.
Это воспитание предполагает образование. Образование далеко не всегда предполагает это. Мы видим это на наших светских учебных заведениях. Мы же видим. Пришел профессор, так, открыл, смотрел на всех. Это все. Прочитал. Да, до свидания.
Я, конечно, утрирую, извините меня. Пусть на меня никто не обижается. Но вся суть-то какой, что мои контакты со студенчеством какие носят? Чисто формальный характер. Машинный, компьютерный. Это ужасно.
И там можно было бы обращать внимание на сторону нравственную, духовную. И надо было бы обращать. И я просто надеюсь, что многие профессора и педагоги из светских учебных заведений на это обращают внимание. Но сам принцип образования, понимаете, сам принцип каков? Дать знания, подготовить специалиста. Вы слышите? Не случайно же еще в середине XIX века Пирогов написал статью, которая явилась как своего рода громом среди ясного неба, читать которой бросилась вся наша русская интеллигенция. Статья называлась «Вопросы жизни». И суть ее великолепно выразил эпиграф в форме диалога. И диалог этот был очень простым и ясным. Кем вы хотите видеть вашего сына? Ответ. Человеком. Вопрос. Простите. Такой специальности нет. Может, инженером, может, моряком, может, техником, может, ученым, может, политиком. Человек – это общее понятие. Беспредметно, если хотите. Ух, как точно уже обрисовал атмосферу тогдашнего образования. Я не думаю, чтобы оно хоть сколько-нибудь изменилось с тех пор. Школа пошла по руслу формального образования человека. Забыли, что самообразование содержит в себе слово «образ», то есть идея какая? Вот дают болванку, так? Вот деревянная болваночка. Из нее надо сделать хорошую матрешку. Но матрешку можно сделать красавицей, а можно безобразной. Можно сделать ангела, а можно дьявола. Из болванки все можно сделать. Образование-то в этом и заключается, чтобы дать образ какой? Какой? И вот здесь я вам скажу парадоксальную вещь. Если мы спросим, какой образ, то здесь нам набросают множество вариантов. Каких вариантов? Мы его создаем своим воображением, напряжением своей мысли, предлагаем разные образы, разные модели того, каким мы хотим видеть человека. То есть все говорят о каких-то нравственных характеристиках и еще о чем-то. Нет реального образа. Вы понимаете, в чем дело? Скажите, ну, каким вы хотите? Дон Кихотом сделать его? Хорош, но уж очень идеалист. Идиотом Достоевского? Ну, прекрасен, кажется. Но все-таки, что он идиот, да, или кто он? И так далее. Кто он? Где он? Этот образ? Евангелие дает этот образ. Вы подумайте только. Иван говорит, вот он, совершенный человек. Это Бога-человек Христос. Вот он, этот образ. Причем образ не просто в
поведенческий образ, который мы наблюдаем в Евангелии, речь идет не просто о поведенческом, естественно, но этот образ характеризует его учение о человеке. Вот что. И это прежде всего, если хотите, учение о человеке. Что он говорит, в христианстве есть реальный идеал. Так вот, образование. Когда мы говорим об образовании в духовной школе, вот в нашей академии, то имея этот реальный, а не мыслимый, не предполагаемый, не теоретический, не гипотетический, какой угодно, эти образы, создаваемые разными воображениями, а реальный образ, мы имеем таким образом твердую, если хотите, базу. Поскольку имеет точный образ, мы можем точно ориентироваться. Вы же знаете, сколько только есть учения о человеке. Господи, это и обезьяна, дикая, страстная, ну, с компьютером, конечно, в голове, да. Да. Это и табуля раза того же Жан-Жака Руссо, да, который, так сказать, идеальный. Это концепция человека, который ни добр, ни зол, да, из которого только мы будем лепить, или социальная среда. Ну, разные же есть варианты. Все это что такое? Это теории, а не реальный образ. Каков же этот реальный образ? Можете, еще немножко я, так сказать, вас помучаю, да, помучаю. Какой же тот реальный образ, на который мы, так сказать, мы не я, конечно, нет, мы, на которые нацелены духовные школы. Вот, я говорю, мы. Воспитать человека, вот теперь скажу такое слово, что, ну, слушайте, меня после этого слушать вы не будете. Да, я уверен, я сам себя слушать не буду. Наша задача — воспитать святого человека. Не эрудита, а святого человека. Не многознайку, а святого человека. Идеализм, скажете. Я скажу, да, идеализм от слова «идеал». Да. Ясно, что мы этой цели, конечно же, не достигаем, и говорить об этом нечего. Ну, слушайте, а какой вуз достигает вообще цели, когда вот готовит инженера? Что он выходит, все знает? Что он специалист, скажите, что ли? Ему сколько надо еще работать? Он получает только основы тех знаний, которые дают ему возможность затем в жизни идти по процессу становления. Точно так же и здесь. Мы пытаемся заложить хотя бы основы понимания того, что является самым главным для человека. Наша задача – воспитать святого человека. Это является самым главным. Неужели мы не понимаем, что это есть главное для человека? Современная тенденция, мы же видим, какова. Человек уже не нужен, а нужен специалист. Нужен не человек, а винтик в машине. Кстати, почему государство всегда было заинтересовано в церкви? Так, ну, как правило. Вы что думаете, потому что тоже хотело сделать святым людей, что ли? Нет, ничего подобного. Чтобы были хорошие винтики, послушные, которые не нарушали бы законов. Вот. Чтобы меньше было проблем. Вот и все. Государство всегда, всегда прагматично. Ему нужно, вот, это вполне понятно. Кто-то должен заниматься, конечно, и прагматикой. Но духовные школы ориентируют вот на что. И что же это такое — сделать человека святым? Что это такое? Ну, я сказал, что святых мы не выпускаем. Да, конечно, выпускаем, конечно, грешных людей. А вот подготовить, сказать, что нужно сделать тому, кто захочет это сделать. Вот это очень важно. Вот это важно.
Ну, вот здесь, конечно, в школе все-таки мы стараемся хотя бы это сделать и привить хотя бы маленькие элементарные навыки. Эти навыки в чем заключаются? Начну с них я, как самые простые вещи. У нас все сопровождается молитвой. Ну, по крайней мере, чтением молитвы. Насчет молитвы, молится или нет, кто это, я не знаю. Это дело каждого. Но, по крайней мере, сопровождается все молитвой. Приучаем к тому, чтобы день начинался молитвой. Пусть она небольшая, 15 минут. 15 минут, но молитвой. Чтением Евангелия. Обязательно. То же самое также кончается у нас день. Опять-таки молитвой. Обязательно молитвы перед принятием пищи и после нее. У нас традиция, когда перед началом занятий почти всегда большинство идет в собор, Троицкий собор, и хоть мгновение, на мгновение обратиться с молитвой к преподобному Сергию. То есть опять молитва. У нас вот это обращено на это внимание. Приучить хотя бы как-то к молитве человека. Ибо молитва является ничем иным, как той связью, которая соединяет дух человеческий с Духом Божьим. Где нет молитвы, там нет религии. Не знаю, может ли это быть откровением. Но еще раз вам повторяю. Можно все знать. Можно быть профессором и доктором богословия. И, как писал святитель Игнатий Брянчанинов, в Христа не верить. Знание – ничто, если человек эти знания не использует той цели, ради которой даны эти знания. Религия без молитвы – не религия. Без общения с Богом, того духовного общения, которое она, религия, предполагает и к которому зовет человека, она просто деградирует и превращается в одну формальность, чистую формальность. И тогда происходят крайне нежелательные вещи, если нет никакого процесса духовной жизни. Крайне нежелательные. Они хорошо указаны Христом в притче, когда нечистый дух выйдет из человека, то бродит по безводным местам, наконец говорит, возвращусь в этого человека. Возвращается, находит место убранным, выметенным, чистым и незанятым. Тогда происходит нечто катастрофическое. Христос говорит, этот дух идет, берет с собой семь злейших, и входит в того человека, и бывает последнее хуже первого. Такие вещи возможны? Конечно. Конечно. Пример Иуды. Пример многих других христианских случаев, когда будучи, занимая какие угодно посты, и профессора, и монахи, и архиереи, кто угодно, когда место в них оказывалось не занятым Богом, естественно, хотя, кажется, церковными таинствами очищалось, то они все подвергаются вот этой злой участи. Молитва – необходимейшее условие религии. Насколько можно, студенты здесь получают все-таки некоторый навык. Получают и некоторые знания о молитве. Я не знаю, интересно ли вам или нет эта тема. Вот, но, по крайней мере, скажу хотя бы кратко. Сейчас очень много тенденций, много таких точек зрения, которые полностью дискредитируют молитву и превращают ее в ничто. Поэтому приходится повторять и повторять, что правильная молитва только та, который исходит из сердца сокрушенного, смиренного. То есть человек, когда молится неспешно, со вниманием. Вы слышите? Неспешно, со вниманием. Лучше одну молитву, но неспешно и со вниманием, чем целый псалтирь там вычитать. К одному из наших подвижников, Серафиму Романцову, такой был схиархимандрит в Глинской пустыне, пришел один монах и сказал ему, что имеет непрестанную молитву. Какой бы мы в восторг пришли, встретив человека, у которого есть непрестанная молитва. Я представляю, какой бы хвост за ним двинулся. А ему Серафим Романцов ответил: нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как привыкают другие к ругани. И отправил его. Как важно это знать. Особенно тем, кто, знаете, некоторые вот неофиты, все, хватают четки, начинают сотни, тысячи, две тысячи. Восторги. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Убийственно точная характеристика. Поэтому приходится и объяснять, что молитва должна быть неспешной, внимательной. Та молитва, которая прочитана, та же Иисусова молитва. Речь-то шла об Иисусовой молитве. Да, я не сказал. Но самой простой Иисусовой молитве. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Вот о чем шла речь. Вот о чем. Ту молитву, которую я произнес без внимания, так, пропуск. Пропуск. Нуль. Нуль. Только та, которая со вниманием произносится. Она приносит плод свой. Кстати, это относится, конечно же, не только к молитве Иисусовой. Это относится к любой молитве. И хочется заметить. Все мы, кажется, молимся. Ходим в церковь. Многие читают молитвы. И помните, как по присказке, каким я был, таким остался. В чем дело? Что такое? Разве непонятно, что такое? Что я не молился. Что я не молился. А слова произносил молитву, как попугай. Попугай может произносить? Конечно, может. Он молится? Ну что, смеетесь? Смеетесь? Над самим собою смеетесь. Когда так же тараторите молитвы, вычитываете. Не над попугаем, а над самими собой. Правда, это важно, как объяснять. Как это важно, чтобы люди, которые с самого начала, с юности, чтобы они стали в добрую колею, на добрую дорогу, а не на эту формальную убийственную вещь, когда богослужение нужно провести, молитву нужно прочитать. Все это как мероприятие. Какой ужас! Это мы перед лицом Бога так себя ведем. Вот это понимание молитвы, оно как много дает, не правда ли? Вот это одно. Еще одно, что у нас делается. Пост. Всегда, когда я произношу это слово, то в моем сознании тут же всплывает лестница преподобного Иоанна Лествичника. Это одна из первых книг, которую я, помню, прочитал. Мне было лет 15. И я от восторга подпрыгивал на месте и кричал: ух, это прям ко мне, как он точно пишет. Одно из его слов – лестница. Одна лестница, то есть лестница и ступени. Называется: «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Я помню, в восторг пришел неописуемый. Это строгий подвижник, отшельник, поразительный святой. Столько юмора! Вы подумайте, столько юмора тончайшего, прекрасного. Прекрасного святого юмора, о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Как точно! Так вот, в духовной школе, прекрасно понимая власть этого владыки и понимая то, что в сытое брюхо и учение глухо даже, то уж к молитве тем более глухо, да, все-таки чуть-чуть, но обращаем внимание и на это. Поэтому у нас посты. Все, как положено по церковному уставу. Великий пост, Рождественский пост, Успенский пост, Петровский пост.
Причем Великий пост достаточно строгий. Профессорам, например, не дают даже рыбы. Мы возмущаемся, а студентам дают. Понимаете? Мы подпрыгиваем от ярости и говорим, что подадим куда там, в Гаагу, не знаю куда. Где там рассматривается вопрос о правах человека? Вот никак не соберемся только. Да. Вот так. Видите, хорошие же вещи. Вот немножко приучается человек. Немножко понимает, что это такое. Это так важно. Это важно для христианской жизни. Это, кстати, важно просто для жизни. Человек, который не знает, что такое себе отказать в чем-то, для него малейшая вдруг нехватка – это трагедия. Как я помню, стою где-то, одна женщина говорит, я не могу жить без мяса. Мне так хотелось ей сказать, сейчас вам барашка приведу и нож дам, зарежьте, пожалуйста. Я не могу жить без мяса. Да, это звучит, кажется, но подумайте, человек, который не приучен к этому, какая трагедия для него, малейшие ограничения в этом. Обращаю внимание, христианство не просто готовит человека к вечной жизни. Христианство здесь, в этой жизни, дает человеку колоссальную поддержку. И прежде всего поддержку в скорбях, без которых ни один человек прожить не может. В болезнях, неприятностях и так далее. Какую поддержку оказывает? Опять на это обращаем внимание. Это так важно знать для молодых, для студентов, которые входят только в жизнь. Какую же поддержку дает христианство? Христос говорит, волос с головы вашей не падет без воли Божией. Какой воли? Кто такой Бог? Любовь. Любовь. Любая скорбь, любая неприятность. Это не есть чьи-то наветы. Это не есть чьё-то там, кто-то мне ножку подставил. Это не есть враждебные происки кого-то. Они только орудия, сами не понимающие того, что они творят, исполняют волю Божию. Они ответят за свое зло. Но они только орудия. Собака только тогда кусает, когда ее спускают с цепи. Так и здесь тоже. Хочет причинить зло, да не может. На цепи. А когда хозяин Бог спускает, значит, это для меня самое важное. Не ходи туда, там ты погибнешь. Все, оказывается, наши болезни, неприятности являются совсем не происками людей, не случайностями какими-то. Они есть акты божественной воли, но какой? Любвеобильной и премудрой. Это первое. Второе. Все это обусловлено чем? Нашим духовным состоянием. Марк Подвижник, преподобный, говорит, не хочешь скорбей, не греши. Под грехом подразумевает не Моисеево десятословие. Это уж ясно, Господи, и говорит, что не убей, там не укради. Христианство говорит, душу свою соблюдай чистой. Не лукав, не лицемерь, не завидуй, не тщеславься, не гордись. То есть многие вещи, которые никто не увидит, кроме меня. Я знаю только, что во мне. Вот что христианство говорит, что грех – это есть та рана, которую я сам себе наношу. И потому не Бог меня наказывает за то, что у меня началось вот здесь заражение в этом месте, а потому что я сюда ткнул каким-то суком грязным. И заражение началось. Не Бог наказывает, я сам себя наказываю. Правда, это как важно объяснить? Тогда совсем другое дело. Я знаю, что бы со мной ни случилось, все, что случается, это перед лицом Бога. Все, оказывается, это с Его соизволения происходит, по Его закону, по законам, которые Он дал нашей природе, и что это есть самое лучшее для меня, что может быть. Вот именно вот то, что сейчас со мной есть. Это лучшее. Подумайте только, если мое такое убеждение, какое мое будет состояние?
Вспомните двух разбойников справа и слева, распятых у Христа, и можете себе представить их внутреннее состояние, когда один из них сказал: «Достойные, помяни меня», а другой рвался и кричал. Все, можно себе представить.
Вот поэтому приходится говорить, что мы все выбираем себе крест справа или слева. Мы все разбойники в конечном счете. Все, без исключения. Дай Бог нам избрать правую сторону. И что с нами случается? Говорит: достойный Господи по делам моим. Я понимаю, искать надо в себе причины. В себе, а не в других. Не в обстоятельствах. В себе. Какое это дает благо человеку? Дает возможность покаяться, дает возможность очиститься, дает возможность действительно приблизиться хоть немножко духовно, соединиться с тем, кто именуется величайшим благом – Богом.
Первый вопрос – это вот идет полемика. Есть ли вообще в принципе православное кино и терминология его? Поскольку одни говорят, что есть специфичность православного кино, поскольку там показывается на православие. Другие говорят, что любое доброе кино – это православное кино.
Это условное дело. Как и любое слово, оно никогда не может быть до конца точно определено. Это условно. Мы говорим «закон Ньютона». Ну, что значит Ньютон? Он только открыл этот закон, но не его же этот закон. А можно подумать, что это его закон. По-всякому можно интерпретировать. Так и здесь. Ну, что значит? Мы можем говорить о православном, конечно, кино, но нужно тогда понимать, на что мы претендуем. Чтобы не было тут претенциозности. На что мы тогда претендуем, когда мы говорим «православное кино»? Вообще скромность, мне кажется, это одно из самых достойных черт человека. Вот. Поэтому я очень боюсь вот таких вот ярких, ярких рекламных слов и прочее. Лучше быть сдержанным. И все и так увидят, скажут: это настоящий православный фильм. О, пусть они скажут, зрители, а не я скажу это православие, и вдруг, представьте, покажу карикатуру. Мне обещали показать прекрасную девушку. Я говорю: да, где? И вдруг выводит скелет. Я в ужасе. Это, говорите, красавица? Вы что? Так вот и здесь. Мне кажется, вот это элементы претенциозности, они бывают опасны, чтобы не разочаровать. Знаете, как бывает трудно, когда вот вам выступать сейчас, и вдруг вас представляют, начинают нахваливать так, что, боже мой, вы представляете, что это такое? Прям так и думаешь, кто это, друзья или наоборот? Да, говорят от чистого сердца, но не понимая, какое бремя накладывается сразу на человека. Так и здесь. Поэтому все можно. Но, мне кажется, было бы лучше не называть себя так. Пусть увидят и скажут. Ну, представьте, я буду говорить «святое кино». Можем сказать?
Нет,
правда? А когда мы говорим «православное», то это и есть ведь. Мне вот представляется картина именно таким образом. Эту ситуацию.
И вот из этого вытекает второй вопрос. В тех же дискуссиях возникает такое некое сравнение, с чем можно сравнить наши фильмы. То ли это проповедь, то ли это как-то созвучно с иконописью. И вот тут вот тоже вокруг этого идет полемика. По вашему мнению, как это выглядит? Такого характера за фильм.
Любая деятельность, которая направлена на ознакомление широкой публики с ней, она должна в себе носить характер проповеди. Любая, неважно что. Чем бы мы ни занимались, должна. Особенно, ну, я говорю о гуманитарной, конечно, деятельности, не о технической, да, прежде всего гуманитарной. Она должна носить характер проповеди. Вот. И поэтому, исходя из этого, мы должны знать основы, вот, духовные основы, или принципы, что ли, принципы духовные, на которых только произрастание будет верным. Не отступать от этих принципов очень важно. Конечно, в наше время это особенно важна нравственная сторона. Мы это прекрасно понимаем. Да, насколько это возможно, нужно бы создавать какие-то образы, насколько это возможно, именно положительные, нравственные, святые. Ведь мы же, психология же нам говорит, то, что я вижу, с тем я уже соединяюсь. Это производит на меня соответствующее впечатление и мою душу или оздоровляет, возвышает, или, напротив, ранит ее, налагает тяжелую печать. Я, например, терпеть не могу ни книг, ни фильмов, которые кончаются трагически. Я помню, когда-то очень давно я посмотрел фильм, кажется, «Отарова вдова», кажется, такой, кажется, и он заканчивается трагически. Там у матери погибает сын. Это, знаете, это такая тоска жуткая. Я не помню, сколько же времени я страдал от этого потом фильма. Какую тяжелую печать наложила на меня. А не так давно, в прошлом году, один знакомый из Австрии очень мне рекомендовал посмотреть фильм «Адвокат дьявола». Я говорю, некогда мне смотреть, все. Потом нет у меня, пришлю. Прислали. Наконец я посмотрел. Так, я потом звоню, говорю, слушайте, пожалуйста, больше никогда не присылайте мне таких фильмов. Идея правильная. Когда ты защищаешь зло только потому, что являешься адвокатом, ты должен защищать. Идея-то правильная, что ты кончается все это плохо. Идея хорошая. Он говорит, так я эту идею хотел вам. Я говорю, ну, помимо идеи-то, какой дух-то сам этого фильма? Какая грязь-то это? Какое еще что-то жестокое там? Я говорю, вы знаете, я целую неделю, я не мог прийти в себя. Я очень ранимый человек. Я действительно ранимый. Вот. Поэтому прошу, не надо мне больше таких фильмов. Я люблю, напротив, фильмы, знаете, какие? «Вождь краснокожих». Но лечу из Америки. Со мной еще, ну, не со мной, я с ними, с двумя иерархами, не называя имен. А наушники сюда, экран, это Боинг огромный, это так. Сижу я себе и заливаюсь смехом. Да, все, они смотрят на меня, потому что профессор с ума сошел. Такой, что интересно? Я говорю, еще бы, пробуйте только. Душа отдыхает просто. Просто отдыхает душа. Или родственные души, пожалуйста, тоже. Смотрите, как хорошо кончается тоже. Вообще, надо, мне кажется, что в фильмах, конечно, с одной стороны, нужно затрагивать серьезные вопросы. Когда я посмотрел «Братья Карамазовы», то я сказал, все, мне можно уже больше ничего не преподавать. Беседу с Иваном Карамазовым, там, этого приживальщика. Ну, апологетика, сильная апологетика такая. Конечно, есть фильмы вот такого рода, так сказать, я бы сказал, идейные. И есть фильмы, которые бы дали возможность отдохнуть душевно. Не духовно, нет. Душевно хотя бы отдохнуть человеку. Сбросить эту суету, эти проблемы, отвлечься. Отдых. Вдруг этот груз, знаете, рюкзак огромный снимаешь. Ах, чуть-чуть отдыхаешь. Да, тяжелые фильмы я не выношу. И думаю, не стоит все-таки особенно людей нагружать. Сейчас и так очень много. Смотрите, сколько это убийств, сколько насилий, сколько там разврата, сколько всего. Это постоянно прям загружаем человека этой грязью и всем прочим. Ой, надо же пожалеть все-таки человека. Я говорю, хорошо бы создать бы фильм. Хорошо бы создать фильм о православии. Но какой фильм о православии? Не эти, конечно, не богослужения эти, да, которые всюду сейчас. Нет, а в чем его суть православия? Вообще пройти его по религии, показать бы. В чем постараться найти, это трудное дело. В чем суть религии каждой? Может, известных иерархов, богословов, чтобы они сказали по самым конкретным вещам, в которых мы можем увидеть сущность этой религии как таковой. Это тоже было бы, конечно, полезно, если бы это удалось. Это очень непросто.
Сразу еще один маленький вопрос, учитывая, что кинематограф будет развиваться не только в том виде, в привычном, к которому мы привыкли, но и с развитием 3G, технологий, интернет и мобильной связи, то это, в конечном счете, в ближайшее время вылится в мобильное телевидение. И вот в связи с этим, каковы ваши, ну, возможные прогнозы и пожелания в этом плане для кинематографистов?
Мы говорим сейчас не о технической стороне и развитии этого явления, а о тех принципах, на которых будет строиться само содержание этого кино. Мы можем говорить именно об этом, и это является главным. А уже технические средства и формы – это уже сторона другая, и она менее существенная. А вот то, о чем мы будем говорить, на что будем ориентировать человека, вот это очень важно. Надо, в конце концов, ну, как мне кажется, нужно понимать, что все должно исходить из одного только вопроса – смысла человеческой жизни и деятельности. Он человеческий, моей. Смысл его. И этих смыслов только, ну, в самой широкой форме два. Или я живу один раз, и весь мой смысл заключается вот в этом, и все. Или я существо, перед которым открыта перспектива бесконечной, вечной жизни. И тогда ситуация радикальным образом меняется. И в зависимости от той или другой установки, тогда можно уже говорить и о принципах самого кино. Поэтому, мне кажется, главнейшая сейчас задача это в том, чтобы человек не просто поверил, что там где-то есть Бог, а именно поверил в Бога и понял смысл жизни, и понял бы христианский смысл жизни человека. Вы знаете, мы подчас самого христианства примитивизируем. Это очень жалко. Когда говорим только о том, что христианство дает человеку вечное благо. Да неправда. Вечность уже началась с моего зачатия, если хотите. С моего рождения. Вот, для каждой личности начинается вечность. Здесь она проходит этап высшей степени важный. Этап, если хотите, подготовительный к вступлению в реальность, где мы соприкоснемся лицом к лицу со всем тем, о чем христианство здесь говорит, как об истинах, как о догматах и так далее. Смысл жизни – вот та первая проблема, без решения которой для каждого человека просто невозможно будет его правильная деятельность. Она будет как-то проходить стихийно или увлекаться различными моментами, ну вот сиюминутными даже, если хотите, моментами нашей окружающей ситуации.
Все-таки искусство, отношение уже к нему, оно к делу личного спасения, как далеко от него, вот само искусство по себе, это на самом деле страстная область, оба страстей человеческих, мы это никак не исключаем.
Искусство – это форма проповеди. Можно проповедовать истину, можно ложь, можно чистоту и красоту, можно грязь. Искусство вообще, это еще ничего нам не говорит. Мне нравятся слова Глинки. Чтобы создать красоту, нужно самому быть чистым душой. Вот он чему призывает. А искусство, если как столько мы сказали слово «искусство», то в моем понимании, сказали «искусство», ставим знак равенства – красота. Красота, чистота, если хотите, святость. Вот что такое искусство. Это настоящее тогда искусство. Там, где нет красоты, нет чистоты, какое-то искусство. Это карикатура, это насмешка над искусством. Вот. Поэтому красота. Вы знаете, что наши, кстати, вот наши богослужебные книги, как много в них часто употребляется слово «красота». Сколько раз Бог называется красотою. И действительно, почему восторгаемся великими вот поэтами, писателями? Почему Пушкин? Он же красота. Ну посмотрите же. Вот, это просто именно красота. Ну, читаешь, просто диву даешься. Ну, как же это можно так только написать? Это удивительно. То же самое и художественное творчество. Я уверен, что это то же самое и фильмы. Все. Да, красота. Но вот что это такое, когда мы говорим о христианской красоте, то это же не просто внешняя красота, это же не фабула. Она всегда, эта красота, сопряжена с чем? Вот с таким... ну, глубоким духовным, я бы сказал, содержанием, обязательно с нравственностью. Где нет нравственности, там уже и о духовности говорить нечего. Да, обязательно должно быть это. Поэтому почему же искусство это, господи, мне спрашивают, театр. Я говорю, театр может быть замечательной ареной проповеди. Ну, что вы, замечательной.
Кинематограф изумительный. Ну что вы, это же замечательная проповедь. Вообще все те, кто занимается этим, мне кажется, это люди, которые могли бы дать очень многое нашему человеку. Очень многое могли бы. Я думаю, что они сами получили бы тогда величайшее удовлетворение, чтобы сумели противостать вот той грязи, которая сейчас идет. Ведь что ни фильм, обязательно там надо какую-нибудь эротическую картинку, обязательно надо раздеть наголо, обязательно что-то показать, так иначе это будет, ну, не модно, не соответствовать. Беда. Плюнуть надо на это. Мы живем слишком мало, чтобы отдавать свою честь в угоду каким-то негодяям, которые создали эту дикую моду. Не негодяям, а сатанистам, которые создали эту моду грязи, моду насилия. Это сатанисты, культовые причем сатанисты. Не просто в переносном смысле я говорю. Я повторяю это постоянно. А те, которые наверняка участвуют в сатанинских мессах, они дали это. Обладая колоссальными возможностями. Деньги и власть, и все. Они это создали. И мне кажется, честь и слава будет каждому человеку, кто сможет своими средствами на том поприще, на котором Бог его поставил, может противостать этому сатанизму.